творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Добро пожаловать. У нас очередной выпуск передачи «Треугольник» в студии Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Знаете, бывают такие события, которые потом долго какой-то звучит отзвук от них, какой-то след они оставляют. Вот как бывает, бросишь камешек где-то в море, и от него идут волны. Вот бывают такие события, от которых идут волны. Вот можно сказать, мы переживаем уже второй месяц конференцию «И слово стало плотью», которая проходила в конце сентября, но к нам вот все приходят и приходят люди, которые в ней участвовали. Эта конференция была посвящена наследию митрополита Антония Сурожского, и там выступали совершенно люди совершенно разных сфер, скажем так, деятельности. Там были и психологи, и врачи, и священнослужители, и писатели. А вот у нас сегодня в гостях тоже участница этой конференции, но вот совершенно такой, я бы сказала, не так часто у нас люди с такой профессией приходят. У нас в гостях сегодня хореограф Большого театра, танцовщица, педагог по танцу Ольга Пшеницына. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Спасибо вот за приглашение.
Да, спасибо, что вы пришли. И давайте уж начнем тогда с этой конференции, поскольку мы, собственно, и узнали про вас из программы, вот узнали из рассказов других гостей о вас. И вы выступили на этой конференции с докладом, который очень интересно называется «Ликование в танце». Вообще, что вас побудило выступить с таким докладом? И что значит вот это ликование? Это какое-то особое качество танца, состояние души?
Конференция была очень интересна. Мне было, конечно, интересно еще раз погрузиться в труды Антония Сурожского, потому что это писатель, духовный писатель, с которого началось мое воцерковление. Я много читала Антония Сурожского и до сих пор с радостью погружаюсь в труды, в тексты, и такая живительная влага исходит от текстов и слова, которое вот напоивает душу. Поэтому, конечно же, вот эта радость и ликование от слова, от текстов Сурожского, конечно, вот откликнулись в душе, и захотелось как-то выразить эту радость, ну, скажем так, своими делами, которыми я занимаюсь, если это возможно. Поскольку я хореограф и танцовщица, то эта тема танца, она всегда у меня возникала в контексте как бы так духовно-нравственном ключе, и я искала множество ответов на как бы вопросы, которые у меня самой оставались, и которые мне задавали, и в творчестве, которые возникали. И как бы мне хотелось прежде всего, вот участвуя в этой конференции, самой разобраться во многих вопросах. И это побудило как погрузиться в тексты, в литературу духовную, святоотеческую, и в том числе в тексты Ветхого Завета, где очень, на удивление, я так много нашла литературы и духовного слова, посвященного упоминанию о танце и разного отношения к танцу.
И мы, кстати, сейчас видим у Ольги на столе такую большую кипу книг, посвященных танцу. Мы настолько восхищены. Ольга, видимо, давно у вас уже, да, этот поиск длится, что вы так глубоко погружаетесь.
Да, разрабатываете.
Мне это безумно интересно. Само это, в общем-то, для меня такая работа, разобраться во всем этом огромном, в огромных пластах.
Вы сказали, что важный момент – это вот моральное качество танца, как бы. И, может быть, уж раз вы так глубоко в эту тему погрузились, мы посмотрим вообще, вот какие-то примеры приведете, каким было отношение вот к телесности в искусстве, ну, в частности, в танце, в разные века.
О, это очень сложный вопрос как раз, и то чему посвящены вот эти огромные труды.
Скажу, мы их тащили сюда. Ну, чуть-чуть, я не говорю, что вся история, но какие-то моменты, может быть, важные.
Какие-то вехи основные.
Да, отношение к танцу было очень неоднозначным, и до сих пор оно присутствует в качестве такого камня преткновения, поскольку танец непосредственно выражает телесное существование, вот в конкретно телесном смысле, и то есть то, каково тело, таков и может быть танец. Но я начну с того, что тело, вообще телесность, Начну с того, что вообще Христос был двух ипостасей, и божественной, и телесной. И вот с этого ключа вот как бы и разворачивается, можно сказать, все понимание, потому что телесность может восприниматься в совершенном смысле, как сосуд Божий, как тело как храм Духа Святого. Вот то, что представил Христос на земле, вот неся как бы свое телесное существование, как Бог. И в этом смысле для нас это вот самый высший пример, какова может быть телесность на земле, в чистом смысле.
Ольга, а вам легко представить Христа танцующим? Вот, может быть, такой смелый вопрос.
О, какой
но
вопрос.
Вы когда-нибудь думали об этом? Потому что когда вы сейчас рассказывать начали, я подумала, а почему бы и нет? Мне кажется, он вполне мог где-то потанцевать. Он же был на Перу, да, вот в Кане Галилейской. Я думаю, что они не просто там за столами сидели. Как это для вас
сочетается? Земной путь Христа был очень скорбный. И у него та миссия, которую он нес, спасти от грехов человечество, она изначально в нем уже была с рождения. Даже в телесном существовании уже несла эту миссию человеческого освобождения и дать нам путь, по которому мы можем спастись. А вот в будущем...
А, еще потанцуем.
Я дерзаю вообразить. Конечно, это очень смело, но если все человечество спасется, и Господь так устроит, что все-таки мы придем, когда к концу времен...
Тогда будет ликование вот это всеобщее.
Да, тогда будет второе пришествие Христа, и Господь, если... даст нам, если потерпит, даст нам вот всем душам и заблудшим, в том числе, возможность покаяться, спастись, если будет вот это прекрасное вечное царство божественное, то да, я думаю, что...
Но все-таки давайте...
Это в высшем смысле божественный танец.
Да, давайте вернемся к вопросу. Вот вы замечательно сказали, что каково тело, таков и танец. Вот все-таки чуть-чуть в истории, вот была же какая-то динамика, разное было отношение?
Да.
Танцу, к телесности.
Да. Но как бы изначально зародилось все, конечно, это в таком языческом обрядовом смысле, потому что первобытные люди, они вообще существовали в своем мифологическом, языческом таком, не знаю, можно назвать это культурным восприятием, но вот их верование, примитивное верование, они же все равно несли на себе отголосок какого-то света по-любому. И, ну, как бы вот в силу того верования, которое они имели, у них были свои обряды. Поэтому первоначально танец был как бы рожден вот как такая ритмическая организация действия тела и их такое воплощение... Как подражательное отношение там, к животным, к труду, к воинам, к битвам.
Ну, то есть это как бы воспроизводилось в танце, да?
Да, они вот именно
телом выражали.
Ну,
что здесь может быть такие плохого как бы, да?
Первобытные это, пляски. Да. Ну да. Но это все-таки мифологическое мышление, то древнее первобытное восприятие и обожествление природы, как бы оно, это не совсем тот уровень, который как бы потом уже вырос...
Эстетическое,
да, какое-то уже искусство там и в танцевальное. Поэтому это вот как бы первые такие зародыши танцевального движения. Хотя это было как раз очень ярко, очень мощно, очень так экспрессивно.
Ну, насколько эмоции, да, так выражались?
Да.
Может быть, они даже привлекали какие-то там силы, да, вот в поход на войну или еще куда-то, на охоту.
Именно. У них это была такая магия первобытная, обрядовая.
Потом.
А потом это все стало развиваться уже в, ну, поскольку уже возникали цивилизации, это все облагораживалось, принимало культурное значение. И в античности танец был на высочайшем подъеме. Это было очень красивое искусство, пластическое искусство, которое вот можно даже заметить по древнегреческим скульптурам.
И изображениям на вазах, например.
Да. И это было высочайший как бы, пик развития танцевального искусства именно в древнегреческой цивилизации. Потом постепенно уже, когда был переход ну, как бы от античности на Византию и после уже как бы когда римское владычество захватило Грецию, и фактически все древнегреческое искусство, оно стало трансформироваться в римское искусство и латинское, то там уже появились вот эти самые христианские, римские, христианские такие, скажем так, ограничения. Потому что в то время как бы танцевальное искусство развивалось не только как танец, а еще там были такие народные скоморохи, представления, где скоморохи представляли, выражали народное, может быть, негодование и политической властью.
Да, социальный протест какой-то.
Социальный протест, да. И поскольку скоморохов тогда еще не ограничивали, они могли выразить вот те душевные волнения простого народа, и которые стали уже смущать и власть, и уже людей там высокого общества политического, и они стали сначала ограничивать, а потом уже цензурой запретили. Вот, начались гонения на, во-первых, на скоморохов, которые были в то время как бы, ну, не знаю, единственными, не единственными представителями такого пластического искусства. Потому что там было все синкретично в то время, помимо
танцев. То есть танец с пением был соединен как-то, да?
С пением, с действием, с играми. Даже
целые спектакли, да, наверное, были?
Да, вот там как раз и не разделялось. Это я потом расскажу, еще вернусь к первому вопросу по поводу ликования, потому что как раз слово «лик», оно образовано от синкретического понимания и танца, и пения, и драматического действия. Я потом это отдельно расскажу.
Так давайте сразу, раз уже заговорили, нет?
Да.
Да, давайте, правда, перейдем.
Вот само понятие «лик», «ликовать» изначально, оно имело как бы несколько значений.
Слово «лицо», наверное, да, тоже участвует здесь или нет?
Не знаю, как «лицо».
Не тот «лик», это, да, который
это,
«лицо».
Да, это современное понимание «лик», вообще это «хор», дословно переводится. Так вот, понятия, которые включали в себя слово «лик», это было само «лик», «ликовать», «скакать», «хороводить» и «плясать». Вот так интересно. И, например, даже вот еще в XVI-XVII веках вот в азбуковнике слово «танцую» означало вот дословно «ликую», «справую», «ликовствую». Вот даже так. Вот. И там такая интересная этимология всего этого развивается, что вот, например, «лик», который ввел к понятию «хоровод», например, на древнегреческом, византийском, оно включало в себя понимание и танца, и пения. А уже в русском переводе было разделено хор как певческое искусство и хоровод как танцевальное искусство. И поэтому, если разбираться вот в истории и в этимологии, то в русском таком древнем ключе это немножко разделенное понятие. То есть мы не можем себе представить, что как бы, там, хор будет плясать. Так вот в нашем понимании.
Но зато мы вполне себе можем представить, что хоровод поют участники хоровода. Вот сразу говорите, хоровод, я себе представляю, вот девушки идут в таких платочках, народных костюмах и поют еще
что-то. А вот это именно поэтому народное понимание, вот то, что как раз вот эти все хороводы, и в то время были даже профессиональные скоморохи, которые занимались кто-то отдельно пластическим искусством, кто-то вместе, кто-то пел. И были целые действия, театральные представления, где было очень красиво, благородно все выстроено. Потом какие-то скоморохи пошли уже, например, на такие действия более, может быть, грубовато осмеивающие, что потом привело уже к конфликтам с властью. Но вообще единственные профессиональные исполнители вот в те времена были как раз скоморохи, насколько так известно сейчас.
А вот вы сказали, мы так вот шли в таком историческом разрезе, что именно христианство ввело какие-то табу, то есть определило, где танец моральный, где неморальный. Вот что это были за табу и почему они вводились?
Мне тоже сложно на эту тему рассуждать, потому что я думаю, что вообще табу не связано с понятием греха. Это изначально нужно понимать как бы в контексте телесности, к чему ведет тело. К какому состоянию, то есть к какой мотивации. Если танец, он идет от сладострастия, от растления плоти и ведет как бы к греховному мироощущению и ведет к искушению, конечно, это недостойное искусство, но оно несет в себе вот эти как бы страстные такие, как бы такие состояния. Тело же в контексте таком, ну, на духовно-нравственном пути, когда, например, человек живет по христианским заповедям и старается не нарушать эти заповеди, следить за чистотой тела, то танец является языком. Это культурный язык, который выражает внутренний мир, душевную красоту и те истории, которые рассказываются телом, если это спектакль или балет. А если это просто танец, то вообще это все зависит от исполнителя. И я думаю, что...
Ну, то есть сам по себе танец получается нейтрален, ни плох, ни хорош.
Конечно.
Да? То есть, конечно. Да, зависит от вот мотивации, что ли, да?
Это зависит от человека. Танец — это язык. А уже что мы говорим, либо мы Господа прославляем, либо мы ведем к искушению и как бы распинаем вот своим действием Христа. И вот в этом контексте надо относиться. Просто как бы та мотивация, которая заложена в человеке от действия. А дальше, ну, как человек живет, и артист, и что он несет, какую мысль несет, какой смысл заложен в танце. Именно от этого и надо исходить.
Спасибо, друзья. Напомню, что у нас в гостях сегодня хореограф Большого театра, танцовщица, педагог по танцу Ольга Пшеницына. И мы говорим о танце вообще в целом, каким он может быть, насколько его характер зависит от внутреннего мира исполнителя. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то сомнения или какие-то точки зрения, не стесняйтесь, пишите, звоните. Телефоны я сейчас напомню, и мы через минутку продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Итак, у нас сегодня треугольник посвящен танцу. И в гостях у нас хореограф Большого театра, танцовщица, педагог по танцу Ольга Пшеницына. Ольга, вот наш слушатель Никита выразил такую точку зрения. Евреи славят Бога танцем, а значит, Иисус должен был это делать.
Вот так вот. А вы сомневаетесь?
Такое заявление смелое.
Но... имеет место быть. И такая точка зрения, мне кажется.
Иисус сам Господь Бог.
Ну что? Расскажите еще какие-нибудь примеры из Библии, может быть, как-то
помните. Да, вот интересно, давайте перейдем к Библии. Много раз, но сразу вспоминается царь Давид, который плясал перед Ковчегом Завета. Вот, наверное, пример.
Именно плясал, да. Вообще, вот когда вы сказали даже про этимологию слова «ликование», это, по-моему, равносильно танцу. То есть танец и есть ликование. Получается, это что-то праздничное. То есть такое ощущение, что танец, он всегда должен быть каким-то очень... ярким, эмоциональным, и вот возвещать какую-то радость.
Ну, давайте, как царь Давид, это какой танец?
Да, это самый известный пример из Ветхого Завета, когда царь Давид танцевал вокруг Ковчега Завета, когда вот входил в Иерусалим. И вот он даже, Давид, вот говорил, что пред Господом играть и плясать буду. Вот эта радость, ликование царя Давида, вот это как раз и есть, я вообще считаю, что высшее проявление вот этого ликования, радости в танце самого царя Давида.
Есть в Библии какой-то пример, наоборот, вот танца как негативного проявления, вот то, что вы сказали, когда он ведет к греховному мироощущению?
Да, увы, есть, и несколько даже примеров есть. Самое известное это вот, связано со смертью Иоанна Крестителя, когда вот, Соломея, падчерица царя Ирода, станцевала танец для царя и по наущению своей мачехи попросила за это голову Иоанна Крестителя. Это была страшно, конечно, страшная история. Вот, и в этом смысле как бы, ее пляска была, конечно... если так можно выразиться, исчадием ада, поскольку привело вот к такому, к такой смерти святого. Есть еще тоже несколько таких примеров, которые не благостойны в Ветхом Завете в отношении к танцу. Например, когда вот Моисей входил на гору для общения с Богом, и когда он получил скрижали от Господа Бога, и сходил с горы к евреям. Это было как раз после исхода евреев из Египта, как раз того, вот, кстати, там сразу два примера с плясками. Вот когда евреи были спасены от рабства египетского и прошли вот Черное море, и Господь их спас, помог победить египетское войско, фараона, и вот тогда как раз и плясали тоже, и угу. тоже говорят, что и Моисей плясал
на радужке в честь праздника.
С Моисеем разобрались.
Вот, даже там и женщины с тимпанами, с танцем там предводительствовала Мириам. Вот. А вот потом, когда уже Моисей поднялся на гору за скрижалями, принес скрижали, и за это время, пока он был в общении с Богом на горе, спустился, увидел, что евреи не дождались его, у них не хватило терпения, и они создали себе идола золотого тельца, и начали плясать вокруг золотого тельца. И тут уже у Моисея гнев, конечно, прорвался.
А как вы думаете, различать вот можно эту грань, где она лежит между, вот, скажем, таким каким-то языческим, что ли, проявлением в танце и таким одухотворенным? Наверное, движения ведь одни и те же.
И может быть, да, на вашей именно практике вы же тоже
да,
подходите как-то,
как вы это
когда
делаете,
готовите,
как хореограф?
Да? Как хореограф, как исполнительница тоже?
От мотивации, от задачи, которую ставится исполнителю. Если мотивация танца — это... И языческое поклонение богам или расслабление плоти.
Самолюбование это тоже
самолюбование,
есть,
да?
Дурная
да,
мотивация такая.
Конечно, тщеславие тоже это не есть хорошо, хотя это сложно углядеть самому в себе. Вот, такое самолюбование и какое-то вот...
Желание понравиться, может быть, да? Как-то привлечь внимание к телу. Каким-то...
Да, 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 такое вот, ну, направлено на телесное такое вот, скажем так, послабление, страсть в таком нехорошем смысле, то это, конечно же, нехорошо. И танец тогда это выражает и несет вот эту, скажем так, энергетику на зрителей. Зрители это подсознательно чувствуют все и впадают в искушение. Но если мотивация, ну, в хорошем смысле, в таком в позитивном, в духовном. В духовном, ну, как, понимаете, в совсем духовном сложно сказать, потому что тело же не может непосредственно быть, точнее, в танце быть участником богослужения.
Нет, вот это очень сложно.
Это очень сложно.
Вот смотрите,
да, вот
я, касаюсь... я видела, вы танцуете фламенко, да? Видела, на Ютубе есть. Вот это же танец такой, скажем так, очень эмоциональный, очень страстный. Вот как вы решаете вот эту задачу, да, чтобы он был вот таким вот просветленным танцем, чистым танцем, да?
Но опять же, я стараюсь. Я не знаю, как это получается на самом деле, и получается ли у меня это или нет. Но я просто стараюсь задачи ставить и идеи другие.
Интересно,
я,
какие задачи?
Какие задачи?
Да, скажите поподробнее.
Я иду от образов. Иду от образов музыки и выражаю какую-то поэтическую мысль. Рисую какую-то историю. Например, что-то связанное с какой-то поэтической традицией, с какой-то с поэмой. Ну, то есть для меня есть какие-то ряд визуальных образов, которые рассказывают какую-то историю.
Какие-то конкретные персонажи, да?
Да, это могут быть персонажи из пьес. Это может быть какая-то история, которую я сама придумала.
Это может которых быть... есть судьба определенная,
и
да, вот история жизни.
И это становится как бы сценарием вашего танца, да, вот этого
да,
фламенко?
Да, внутренним. Но единственное, это, конечно, вряд ли считывается зрителями, потому что там нет текста, и я не как бы не рисую это пантомимы, не иллюстрирую. Ну, то есть это как бы внутренний такой мир, который я чувствую в основном от музыки. То есть это рождается именно из музыкального ощущения. Я слушаю музыку, и какая-то музыка проникает настолько глубоко в душу, в сердце, что рождает определенные образы. И дальше я анализирую эти образы, ищу истории, ищу их сквозное действие, развиваю сверхзадачу, и дальше я уже выстраиваю какой-то путь, как это выразить. И просто телесные танцевальные практики — это язык выражения этой формы, и все, всего-навсего.
Это удивительно. То есть вот как вы читали труды Антония Сурожского, да, и наполнялись вот таким духовным просветлением. Наверное, тогда есть такие люди, которые, глядя на ваш танец, тоже как-то духовно просветляются и тоже находят что-то, да, вот находят, я думаю, Бога даже. Какие-то есть такие примеры? Кто-то вам признавался в этом?
Ой, это я не настолько миссионер. Это, конечно, очень высоко сказали. На самом деле я занимаюсь танцем, потому что я это безумно люблю, я танцую с детства. Mm-hmm. И для меня это красота жизни, это радость жизни, это ликование и благодарность Богу за ту жизнь, которую он мне подарил.
Ольга, а почему именно фламенко вы выбрали? Вообще расскажите, вот что этот танец именно обозначает, если есть какое-то у него обозначение. Почему не вальс, например, не еще какие-то танцы?
Вальс я тоже танцую. Ну, я разными танцами занимаюсь, очень много. Я и народный люблю, и пластическую драму. Я еще стажировалась во ВГИКе на сценическом движении, и у меня был замечательный педагог, который учил вот пластической драме.
То есть фламенко вы не выделяете, да, среди всех прочих танцев, которые вы танцуете? Или все-таки он для вас ближе остальных?
Фламенко выделяю, потому что я в него уже так профессионально погрузилась. Мне он интересен сложностью и ритмикой. Там очень сложная система ритмики, и меня, конечно, сначала это зацепило именно невозможностью сразу это исполнить. Это было колоссально трудно. Это один из самых трудных танцев в мире. Это очень сложно, потому что там несколько слоев ритма, очень сложная музыкальная структура, очень интересная традиция и такая концентрация чувств, эмоций и вообще драматургического проживания человеческого духа, что меня заинтересовало именно вот это само состояние танца тела именно во фламенко. Но там вообще фламенко — это как бы тоже синкретический стиль, где огромное количество взаимопроникающих культур смешалось. То есть это не то, что там национальная испанская культура. Угу. Просто исторически сложилось на юге Испании, в Андалусии, а вообще там огромное количество влияний различных культур. И арабской, и латинской, и кельтской даже, и местной испанской. Хотя местный испанский фольклор, он такой, как арагонская хода, он такой совершенно не фламенковый. Но там много интересного и много музыкальным ключом мне очень нравится. Но самое, что мне больше всего вот так привлекает, это концентрация и такое внутреннее погружение в чувство. Очень глубоко.
Драматизм, да?
Драматизм, да. Можно мне сказать. Мне он очень нравится. Угу. То есть им можно выразить интересные образы, которые приходят.
А скажите, вот вы могли бы назвать примеры, например, танцевальных партий или исполнителей, где танец становится вот действительно ликованием таким, прославлением Бога, что ли? Вот, как вы сказали, радость, благодарность за жизнь, которую подарил. Ну, просто у вас, может быть, есть какие-то любимые герои, как говорится, танца, да?
Да, у меня есть любимые танцоры, танцовщицы. Я бы выделила мою любимую балерину Галину Уланову, самая любимая, потому что она, помимо, есть, конечно, Анна Павлова, тоже моя любимая, но Уланова, она очень много еще отвечала на духовные вопросы, и она интересовалась многими духовными темами, и она пыталась это раскрыть и как-то передать в танце еще. В постановках, в балетах не всегда балетмейстер или режиссер может дать возможность высказаться на какие-то темы. И не всегда трактовка балета, она не всегда приводит к какому-то, может быть...
Возвышенному такому, результату такому, да?
Ну да, такому, как бы, да, вот возвышенному смысле. Но не хотелось бы тоже вдаваться в пафос, потому что все-таки танец есть танец, это культурный уровень, а культурный уровень — это все равно душевный уровень, потому что есть духовный уровень, uh-huh, есть душевный. Uh-huh. Танец остается на душевном уровне. Uh-huh. На духовном уровне танцу быть — это огромный вопрос. Я не знаю, у меня нет ответа на него. Uh-huh. Может ли танец быть духовным?
А у вас бывали такие случаи, что вот вы, допустим, работаете как хореограф, да, и вам удается вот как бы изменить концепцию, убедить вот балетмейстера или там, я не знаю, постановщика, кто вот, и как-то задать вот этот тон, вот, о котором вы говорите,
да,
высокий.
О, да, это моя любимая тема. Это я очень люблю.
Я чувствую.
И пообщаться, и поспорить, и поискать, и как-то найти какие-то корни, и выстроить традицию, чтобы основа была какая-то гармоничная. Это мне очень, для меня это очень важно. Не просто исполнение. Например, что Как пример, мы работаем в Большом театре, там есть один из проектов, у нас опера «Кармен», очень специфическая опера, поскольку, ну, «Кармен» — это вот символ страсти.
И страсти.
Да-да-да, и тому подобное. И как ее вообще выразить и показать в правильном ключе? Ну, я не знаю. Ну, и много таких историй в драматургии, где вот, ну, вопрос. Например, вот недавно пересматривала балет «Ромео и Джульетта». У нас вышла премьера сейчас в постановке Ратманского сейчас. И тоже смотрела, я думала, что ведь дело-то не в балетмейстере, а дело-то в Шекспире вообще-то. Как Шекспир задавал эти вопросы, и как он решал там по поводу любви, самоубийства, мести, страсти и так далее. Это великие драматурги всегда писали об этом, и в истории «Кармен» тоже про Спера Мариме интереснейшую историю рассказала, и там тоже такие интересные есть понимания, чувства и взгляды, и какие-то культурные традиции. Но как это? Это все будет зависеть от исполнителя прежде всего. И поэтому, например, работаю как хореограф, например, на опере «Кармен», мне больше всего интересно уже лично общаться с исполнителями, то есть общаясь с солистами, с мимансом балетным, с хором, вообще с прекраснейшими артистами. У нас великолепнейшая труппа. И просто находишь взаимоотношения, общаясь, и выстраивается какое-то нужное состояние, скажем так, от подачи танца. И тогда это да, и тогда это может нести, потому что все равно все происходит, ну, по промыслу, по воле Божьей, и как Господь все устраивает через нас, через вот всю эту историю, в которую мы попадаем, все равно мы несем какое-то слово. И слово должно быть о Боге.
То есть вы не просто им говорите, да, вот здесь танцуй так, здесь вот так. У вас целое отношение, да, целая дискуссия по этому поводу.
Ну, я спрашиваю, а что вы танцуете? Образа. Конечно, я спрашиваю, а что ты вкладываешь в эту роль? Какая у тебя задача? А почему так? А ты считаешь это правильным или нет? А как может быть? А как бы ты поступил там в этом смысле? Или не поступил? А почему так? И даже если мы играем какие-то отрицательные роли или танцуем, то мы все равно несем какую-то задачу на другом уровне. Она должна к чему-то привести. Вот режиссура, например, у нас оперы «Кармен» Алексея Бородина, она очень гениальна, она очень тонкая, очень глубокая. И вот очень хотелось бы, чтобы вот артисты всегда вспоминали вот эту постановочную задачу, которую ставил режиссер, потому что он очень вот Бородин великолепнейший режиссер, он так тонко выстроил роли, так выстроил концепцию, что там какая-то очень такая человеческая подача идет, и не прославляется вот эта страстная кармансида, а какая-то очень человеческая жизненная история, в которую вообще каждый человек может подать, и каждый может попасть, и каждый может увидеть себя вот в этих персонажах, и как ему поступить, и вот как, на какие жертвы он может идти, и к чему это может привести, а чего нельзя делать. И отрицательная история, они как раз рассказывают о том, что чего нельзя делать. И часто вот именно в этом смысле это является таким нравоучительным, поучительным как бы повествованием, что учит, чего не надо делать.
Чтобы
не
люди
надо
учились
так
на ошибках других, да, не на своих.
Интересно, да, интересно. Как кажется, вот задан сюжет тебе, задан там текст, да, или там хореография, а вот можно как все повернуть.
Да. При этом колоссальная работа проводится. Тогда, вот знаете, Ольга, в следующий раз, когда я приду смотреть балет, я буду уверена, что это действительно Кармен вышла на сцену, не просто какая-то актриса, да, вот,
да,
которая исполняет, а это реальная женщина, которая она все прочувствовала, и она сама превратилась.
Вот она сегодня идет в спектакль, сегодня играет, моя любимая просто. Ну, я всех люблю, потому что они все индивидуальные. Вот у нас несколько Кармен, они все индивидуальные, все прекрасные. Сегодня играет Агунда Кулаева. Просто замечательный, глубочайший человек. И еще у нас одна кармансида, уникальная, талантливая тоже девочка, Юля Мазурова. Вот она будет играть завтра. У нас два спектакля в этом сезоне. приходите сегодня и завтра.
Спасибо большое.
Друзья, у нас в гостях сегодня хореограф Большого театра, танцовщица, педагог по танцу Ольга Пшеницына. И мы говорим о танце, о смысле танца, о мотивации вообще танцора. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните нам. И через минутку продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор о танце. У нас в гостях сегодня хореограф Большого театра, танцовщица, педагог по танцу Ольга Пшеницына, в студии Мария Романова, Анна Ушакова. И следующий уже... вопрос.
Так много мы уже сказали о том, что такое танец, и говорили о том, что это ликование. Но скажите, Ольга, вот танец — это все-таки призвание человека? Или это просто хобби такое, которым, ну, в общем-то, каждый человек, который хочет как-то провести свой досуг, может идти и танцевать? Как вы думаете?
Танец как искусство — это призвание. Это нужно заниматься с детства, это нужно любить, и нужно очень многими вещами жертвовать и трудиться очень много часов каждый день и всю жизнь. Это нужно выбрать эту профессию, идти этим путем очень самоотверженно. Это очень сложно. Есть еще понимание и возможность заниматься танцами как для досуга. Да? Угу. Для здоровья. Кто-то, например, занимается как танцем, как терапией, которая помогает вот себя лучше чувствовать.
Для душевного равновесия.
И для душевного равновесия, и для телесного развития, для здоровья. Потому что та гармония, которую танец дает, та грация, благородство, красота и какое-то даже телесное развитие, которое несет танец, он намного лучше, чем какие-то виды спорта, гимнастики, аэробики или и так далее. Потому что танец, он связан с душой, с музыкой, это культурная, такой, вот, культурная деятельность, и она очень хорошо и развивает тело. Поэтому, в общем-то, можно деятельность разделить на два таких плана, как бы как профессиональное танцевальное искусство для сцены и досуговая деятельность и танцевальные кружки, и, конечно, в этом смысле и танцевать может абсолютно любой человек в любом возрасте, с любым уровнем подготовки и для себя.
А дискотеки — это тоже танец? Вот многие молодые люди, они так проводят свой досуг и развиваются там.
Просто ваши отношения.
Да, что вы скажете?
Дискотеки, увы, связаны с алкоголем, поэтому как бы это, естественно, такое, ну, люди приходят напиться и оторваться.
То есть это не заменитель, конечно, да, балов, которые когда-то существовали?
Ну, это выход такой, как бы разрядка для людей, уставших от работы, и которым как бы просто тяжело отвечать на вопросы, они хотят просто расслабиться и отключиться. Вот так. И в этом смысле это, конечно же, не есть хорошо.
А сейчас есть такое интересное начинание, потанцовки их называют. Вот, например, там в парке Горького объявляют, что будет такой вечер, допустим, там был, вот я помню, недавно польского, словацкого танца, и приезжают коллективы и вовлекают всех смотрящих тоже вот в это
танец.
Вот,
это прекрасно. Хороводы. Это прекрасно, это замечательно. Да, это как раз дает возможность абсолютно всем, каждому попробовать танцы, пообщаться и найти единомышленников, друзей, и в таком, именно в культурном смысле это замечательно. Это я очень люблю. У нас даже тоже сейчас планируется один бал. Мы будем танцевать венский бал. У нас есть хореографическая студия при Патриаршем центре Данилова монастыря. Я там, кстати, веду занятия. Вот, приходите, кто захочет. Среда в 5 и воскресенье в 7 вечера. Это бесплатно для всех желающих, для любого возраста. И вот мы в январе организуем бал, венский бал. И мы там танцуем большой фигурный вальс. И вот, конечно, это здорово абсолютно всем. У нас занимаются вообще с нуля. Там и молодежь, и взрослые.
Там нужно, наверное, бальное платье какое-то иметь.
Ну, на сам бал, да.
Это уже целая эпопея, нужно платье
шить. Да, пошивки начинаются.
Готовить жемчуга.
Да, ну, это же красиво, это же здорово. Потом вот недавно мы общались, у нас в гостях в Патриаршем центре был замечательный батюшка, отец Артемий Владимиров, и вот мы за чаепитием с ним пообщались, и он такие интересные мысли насчет танца рассказал, что танец как раз он развивает вот это благородное отношение и какое-то воспитание чувств, воспитание и культуру отношений между людьми и взаимоотношений, и о том, что как через танец можно просто общаться, взаимодействовать. Например, молодежь совершенно не умеет общаться между собой. Они либо закомплексованы, либо стеснительны, либо, наоборот, грубоватые и немножко хамливы даже. И нет вот этого культурного отношения и воспитания. И вот танец, он воспитывает в человеке благородные чувства, тонкую созерцательную душу, поэтическое восприятие жизни, красоту и уважение к партнеру. Поэтому танец в благородном смысле, вот он очень помогает и поддерживает вот это отношение. И даже вот интересный случай вспомнила. Отец Артемий рассказал историю биографическую про отца Иоанна Крестьянкина. Говорил, что однажды, когда он попал на какое-то светское мероприятие, и там организаторы мероприятия так немножко смутились, потому что как вот святой отец, отшельник, аскет, и вот так попал на бал, как он будет себя чувствовать, им стало так неудобно, и они так засмутились. А отец Иоанн Крестьянкин смотрел, подглядывал на танцующих, и к нему подошли и стали извиняться, и он сказал: «Вот если бы не ряса, я бы сам пустился в пляс».
Вам приходят священнослужители?
Это мне рассказали.
На ваши уроки приходят священнослужители?
Да ну что вы, нет, нельзя.
А нельзя? Почему нельзя?
Ну как же это? Ну, потому что танец — это душевное. Это душевные как бы занятия, а священнослужители уже занимаются богослужением, и это духовные отношения. Это уже другой уровень, когда, как бы тело, не знаю. Если бы какой-то батюшка затанцевал, я бы обрадовалась.
Вот так вот, замечательно. А может быть, у нас остается уже несколько минуток, вы дадите какие-то советы родителям? Вот как им разглядеть, что, например, у ребенка есть склонность к занятию танцами, и как это развивать правильно?
Да, самое главное — прислушиваться к желаниям, потому что если ребенок очень чувствует музыку и очень любит танцевать, это всегда проявляется в детстве. Обычно, если там включается музыка, особенно красивая, там, или экспрессивная, или классическая, или ребенок начинает танцевать. И вот нужно приглядываться, если ребенок талантливо слышит музыку и очень ярко танцует, импровизируя, конечно же, то надо приглядеться и как-то пообщаться. На первое время отдавать какие-то детские танцевальные студии, чтобы проверить, и как пойдут занятия. Если ребенку очень нравится, очень любит заниматься, то обязательно нужно развивать эти данные и спрашивать у ребенка, если...
Это интересно, что вы говорите, обязательно нужно развивать. Знаете, есть другая история, другая сторона. У моей подруги, например, ребенок, он ходил на танцы, ему очень нравилось, но потом родители решили, что 4 раза в неделю — это так много, и нужно возить ребенка, и не стоит того. И они просто прекратили эти занятия.
О, это, наверное, трагедия для ребенка. Вот это у меня, кстати, очень сочувствую. Потому что это может быть целая настоящая трагедия. Для ребенка, может быть, это вообще его единственное.
Даже если отдушина. Он не показывает этого, да, если он даже не проявляет, скажем, не возит и не возит, ладно, и не надо.
Ну, не знаю, если у него нет вот этого желаний, как бы, может быть, он попросил бы сильнее, настойчивее, и смог бы.
То есть вы считаете, всегда стоит, да, брать и развивать всегда, этот талант?
Обязательно, обязательно. Танец обязательно нужно развивать, потому что это настолько гармоническое искусство для души, для тела, что это только всегда в плюс. И дальше, если пойдут занятия хорошо и будут получаться, и ребенку будет нравиться, и он станет проявлять такое углубленное внимание в этом, как искусство, и будет много интересоваться этим, то надо уже как присматриваться и проверять уже на какие-то хореографические способности, например, в балетном искусстве. Угу. То есть есть специальные подготовительные курсы, просмотры и так далее.
Понятно же. А, Ольга, скажите, вот мы говорили немножечко о том, что изначально танец был связан с исполнением музыкальным, с песней. И вот вы так случайно обмолвились перед эфиром, что вы поете еще в хоре. Вот как вообще у вас эти два вида искусства в вашей жизни соединяются, и что вам дает это соединение?
О, да, я пою на клиросе в Троице Сергиевой Лавре и в Даниловом монастыре. в камерном хоре Патриаршего центра. И это, вы знаете, то чувство, вот, ну, как бы я изначально с детства танцую, я в танце испытывала вот это чувство вот, вот этого подъема. Вот когда я пою, это аналогичное чувство, как танец для меня, что вот я пою, будто танцую. И для меня, например, вот красивый образ хороводы ангелов. Uh-huh. Вот я совершенно представляю, как ангелы могут танцевать, но здесь вот танец как бы в самом таком высшем смысле через пение. То есть пение — это как, тоже как танец, потому что это один душевный порыв к Богу, и он вот через вот эту радость душевную, через ликование, прославление Бога, благодарности Бога, и вот эту душевную молитву он дает вот через форму как раз в танце на телесном уровне, а уже на духовном, а вот как раз вот пение на клиросе, это уже на духовном уровне, потому что клиросное пение — это уже часть богослужения. И здесь уже непосредственно певчие поют Господу Богу. И это так
прекрасно. То есть это уже все-таки более высокий уровень такой?
Да, 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 конечно. Mm-hmm. Конечно, потому что это уже, вот, ну, как бы, это уже часть богослужения. И это так прекрасно, что это то, что дает самую главную основу сейчас в моей жизни. Это, для меня это важнее, чем танец, потому что это непосредственно, это непосредственно вот, общение с Богом. Но я не представляю, что вот, может быть еще ближе, как, чем богослужение. И поэтому...
Неожиданно, что хореограф вдруг говорит, что это для меня больше значит, чем танец.
Да, своеобразный вокальный танец.
Потому что, ну, потому что это богослужение, это духовно. Танец — это душевно. И это вот это моя профессия, это радость, это та любовь, вот, которую Господь мне подарил, способности в танце. И я вот таким образом стараюсь выразить лучше, что я смогу. И надеюсь, вот будут силы это еще и развивать дальше.
А где вы выступаете как исполнитель? Где можно вот увидеть ваш танец?
На концертных площадках, в театрах, в разных проектах. У меня очень много разных таких и исполнительских проектов. У меня есть свой театрализованный музыкально-драматический проект, называется «Багабундо», с испанского переводится «странник». И там у нас огромное количество профессиональных классических музыкантов из консерватории. У нас там участвуют испанские танцоры, там и фламенко, и классический балет есть, и какие-то...
То есть Испания вас все-таки как-то манит, да, ваша тема?
Мне интересно, да, потому что я уже имею какой-то опыт в этом, и мне интересно тоже использовать как язык, как выражение каких-то интересных образов. И вот мы выступали и в консерватории, и на театральных площадках, и в концертных залах, практически ну, во всех театрах Москвы.
А ближайшие концерты где и когда?
У меня вот было в этом месяце 3 концерта, и ближайший будет, я думаю, что у нас будет мероприятие с мюзиклом «Зора» с компанией Stage Entertainment в декабре сейчас. Площадку точно не знаю еще. Ну, так, кому интересно, приходите на... У меня страничка есть в Фейсбуке, там я анонсирую концерты.
Хорошо.
Спасибо, Ольга.
Да, обязательно зайдем. Ну, вот наш разговор уже, можно сказать, подошел к концу. Столько интересного мы всего узнали о танце, о том, как он развивался, и о том, каким разным может быть его характер в зависимости от мотивации танцующего человека, в зависимости от того, какой он, ну, как бы образ этого танца, какой вообще он перед собой ставит задачу. И вот мне в самом начале запомнилось, как вы сказали, что вот какое тело, такое и танец. То есть вот если как бы тело, ну вот ты живешь в чистоте, да, и вот как бы то и танец твой будет красивый, да. А если у тебя какие-то вот другие мотивы, да, то и в танце это тоже может выразиться. Ну, вот очень интересно, но, к сожалению, нам надо уже завершать. Вот. И, друзья, напомню, что у нас в гостях была хореограф Большого театра, танцовщица, педагог по танцу Ольга Пшеницына. Спасибо еще раз за интересный разговор. Спасибо всем, кто нас слушал.
Спасибо огромное. Вот. Очень приятно было
общаться. Ну и есть звонок, друзья, но мы уже, наверное, не успеем послушать. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». 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 «Будь творческим, будь ярким».